Российская летопись.
В эфире 213 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске императрица Анна Иоанновна, Константин Карлович Данзас, секундант Пушкина, Нелединский Милецкий, поэт и статс-секретарь Павла I. В феврале 1693 года родилась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя Петра I. В 17-летнем возрасте Анну выдали замуж за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. Свадьба состоялась в ноябре 1710 года в Петербурге. После этого молодые отправились в Курляндию. Однако Фридрих Вильгельм по дороге внезапно умер. В Метаву Елгава, тогдашнюю столицу Курляндии, молодая супруга прибыла уже вдовой. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
После смерти Петра II Верховный Тайный Совет, в котором заправляли Долгорукова и Голицыны, выбрал Анну на трон, поскольку полагал, что бедная вдова из Курлянского захолустья будет полностью управляемой. Верховники составили кондиции, которые фактически отстраняли Анну от управления страной. Однако, приехав в Москву, она поняла, что большинство дворянства и гвардии против верховников, и тогда она разорвала кондиции. Верховники собрались в Гранатовой палате, Анна Иоанновна, вопреки церемониалу, сошла со ступеней трона. Подошла к одному из главных членов Верховного Тайного Совета, князю Василию Лукичу Долгорукову. Взяла его за нос и повела вокруг среднего столба, которым поддерживаются своды. А потом, остановившись против портрета Ивана Грозного, жестко спросила: «Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?» «Знаю, матушка-государня, царя Ивана Васильевича. Но так знай же и то, что я хотя и баба, да такая же буду, как он. Вас семеро дураков собралось водить меня за нос. Я тебя прежде провела. Убирайся сейчас в свою деревню, и чтоб духом твоим не пахло».
Время правления Анны Иоанновны позднее получило название «Бероновщины» по имени ее фаворита Эрнста Берона. Историк Ключевский писал: «Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Метавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Усевшись около русского престола, точно голодные кошки около горшка с кашей, и достаточно напитавшись, начали на сытом досуге грызть друг друга». Спустя полвека один англичанин спросил у Александра Яковлевича Булгакова, служившего секретарем посольства в Неаполе: «Есть ли глупые люди в России?» Несколько озадаченный таким вопросом, Булгаков отвечал: «Вероятно, есть, и не менее полагаю, нежели в Англии». «Не в том дело», — возразил англичанин. «Вы, мне кажется, не поняли, а мне хотелось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?» Однако роль Берона в управлении страной и в репрессиях сильно преувеличена. В государственных делах императрица больше опиралась не на Берона, а на своих советников – Остермана, Головкина и Волынского. Правительство Анны Иоанновны вело активную внешнюю политику. В 1733 году русские войска помогли утвердиться на польском престоле угодному России кандидату Августу III, не допустив к власти ставленника Парижа Станислава Лещинского. В 1739 году русская армия во главе с Минихом вторглась в Крым, взяла Очаков и Хатин. Сама Анна Иоанновна государственными делами занималась мало. Ее интересовали развлечения. При дворе императрицы постоянно находилась огромная армия шутов и шутих, сказочниц. В феврале 1740 года была даже устроена в специально построенном ледяном доме знаменитая свадьба шутов Квасняка Голицына и Авдотьи Бужениновой. Зима в том году была суровая, далеко за минус 30 градусов. Дом расположили прямо на Неве, недалеко от Зимнего дворца. Его размеры более 17 метров в длину, 5 с лишним метров в ширину и почти 6,5 метров в высоту. Вся мебель дома и другие предметы, в том числе чашки, игральные карты, цветы – все было изготовлено изо льда. Для свадьбы были собезены со всей России 300 человек различных народов, одетых в национальные костюмы и игравших на музыкальных инструментах. Веселье удалось на славу. Хотя были и те, кому оно не понравилось. Например, французский посланник маркиз де Шатарди доносил своему правительству: «Только здешняя страна может доставить развлечение в таком роде, какой устроила себе царица. Князь Голицын, один из пажей, подал к этому повод, пожелав против воли царицы вступить в неравный брак. С этой целью были призваны лопари, самоеды, калмыки, казаки. Все они появились в маскарадных костюмах, образуя процессию более чем в 200 человек, предшествовавших или следовавших за новобрачными заключенными в клетку, поставленную на слона. Одни ехали в телегах, запряженных валами, другие двигались в повозках, которые везли кабаны, свиньи, козы и собаки. Лопари и самоеды отличались своими одеждами из звериных шкур и санями, заложенными оленями. Манеж герцога Курлянского был устлан досками. Здесь был устроен ужин всему свадебному поезду. За трапезой следовал бал, на котором каждое племя танцевало особо. Затем новобрачных отвезли в ледяной дом, который был построен близ дворца. Новобрачные легли там и оставались до 8 часов утра. Царица присутствовала на ужине и на балу. Генерал Манштейн в своих записках все-таки отдает справедливость этому празднеству, говоря, что он был задуман с целью показать, сколько различных народов обитают в России. А еще в тематике торжества были отражены успехи русского оружия в недавней войне с турками. Из этого становится понятно, почему Шатарди, который всячески желал ослабления России, не понравилась шутовская свадьба.
Впрочем, Анна Иоанновна умела быть жестокой. Она расправилась с сосланными ею членами семей Голицыных и Долгоруких, казнила своего кабинет-секретаря Волынского. Наследником престола императрица назначила своего внучатого племянника, малолетнего Иоанна Антоновича. Однако он и регентша Анна Леопольдовна были вскоре отстранены от власти Елизаветой Петровной, дочерью Петра I.
В феврале 1870 года скончался Константин Карлович Данзас, лицейский товарищ Пушкина и секундант на его дуэли с Дантесом.
Сын генерал-майора Константин Карлович Данзас происходил из курлянских дворян. Детские годы провел в Москве, где обучался в университетском пансионе. По ходатайству влиятельной знакомой отца был принят в Царскосельский лицей. Вступительный экзамен Данзас сдал отлично, но потом учился весьма посредственно. Профессор русской и латинской словесности Кашанский аттестовал его не слишком лестно. Константин Данзас, кажется, мало имеет способностей, или они переменчивы. А лицейский гувернер Пелецкий говорил: «Нельзя сказать, чтобы Данзас не имел способностей, но свойственная ему мешковатость и ленность делают их бесплодными».
Данзас был большим, рыжеволосым, неуклюжим, поэтому неудивительно, что однокашники прозвали его «медведем». По успеваемости был одним из последних, а лицеистов рассаживали в классной комнате в зависимости от их оценок. Отличников, конечно же, на первые парты. Так что уже и в пушкинские времена была своя Камчатка. Об этом вспомнил поэт в одном из вариантов стихотворения «19 октября». «Спартанскую душой пленяя нас, воспитанной суровую Минервой, пускай опять Вольховский сядет первый, последним я, иль Брольо, иль Данзас». Это единственное упоминание Данзаса в стихах Пушкина. Но они были дружны в лицее, у них были общие интересы, например, страсть к литературе. Данзас вместе с Дельвигом составлял рукописный журнал «Лицейский мудрец». Выпущен Данзас был по самому низшему лицейскому стандарту, армейским офицером. Учился бы лучше, попал в гвардию. И служба его происходила в основном вдали от столиц. Хватало всего – и суровых военных будней, и опасных сражений. аттестовался начальством положительно. Усерден, способностью ума весьма хороших, в нравственности отлично благороден и в хозяйстве весьма скромен. Он был храбр в бою, за что любим нижними чинами. Служебный формуляр Донзаса так и пестрит записями о наградах. Золотая полусабля за храбрость, бриллиантовый перстень. В 1828 году во время русско-турецкой войны в бою под стенами крепости Браилов он получил тяжелую рану. Кочевая жизнь офицера занесла его в начале 1620-х годов в Кишинев, где он встретился с ссыльным Пушкиным. Трижды участвовали они вместе в праздновании лицейских годовщин. Последний раз это произошло 19 октября 1836 года.
Согласно устоявшейся версии, Донзас стал секундантом Пушкина случайно. Накануне дуэли поэт встретил своего лицейского товарища по дороге к своему приятелю Рассету, которого и собирался пригласить в качестве секунданта. Однако это не так. Современные исследования, представляющиеся достаточно убедительными, показывают, что Пушкин, скорее всего, повидался со старым товарищем накануне поединка и выбрал его секундантом отнюдь не случайно. Так племянница Донзаса рассказывала, что у нее хранилась записка Пушкина к ее дяде с приглашением помочь ему в деле чести. И именно на долю Донзаса выпало несколько самых страшных ударов. Он стал единственным дружественным свидетелем смертельного ранения Пушкина. Он был вестником несчастья для Натальи Николаевны. Он отобрал у Пушкина пистолет, и когда измученному смертельными муками поэту пришла мысль покончить с собой. Он дольше всех других находился подле умирающего.
Пушкин умолял друзей не допустить сурового наказания своего секунданта. Ведь еще манифестом императрицы Екатерины II от 1787 года секунданты на дуэлях признавались соучастниками в умышленном причинении смерти, и их ждала суровая кара – смертная казнь. Военный суд первой инстанции вынес приговор по всей строгости закона. Подполковник Донзас был осужден на смертную казнь через повешение. Однако, благодаря хлопотам друзей и по мере прохождения указа по дальнейшим инстанциям, мера наказания смягчалась. В конце концов, Донзас, отсидев в крепости 2 месяца, был выпущен на свободу. Долгое время он служил в Санкт-Петербургской инженерной команде. Однако не поладил с начальством и был отправлен в Тынгинский полк, где оказался прямым начальником Лермонтова. На Кавказе Донзас опять проявлял чудеса героизма и безрассудной храбрости. Однако лишь за несколько лет до смерти получил чин генерала по выходе в отставку. По воспоминаниям, это было следствием того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур беспечно. Хотя его все любили, даже начальники. Но хода по службе не давали. Донзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни и житейскими расчетами. Несколько раз ему даже предлагались разные теплые хлебные должности, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места.
С ростом всенародной славы Пушкина Донзас все мучительнее ощущал свою роль в роковом поединке. В конце концов, ему трудно стало говорить о чем-либо другом, кроме ужасной дуэли. Некогда весельчак и каламбурист Константин Карлович превратился в нервного, издерганного человека. Как секундант Пушкина Донзас оставил весьма важные и правдивые сведения о дуэли и смерти поэта. Уже 6 февраля 1837 года он в письме к Вяземскому внес важные коррективы в описание дуэли, сделанное секундантом Дантеса виконтом де Аршаком. Впоследствии все, что знал и помнил об этом, Донзас рассказывал своему близкому знакомому поэту Александру Амосову. Последний записывал рассказы Донзаса, показывал ему свои записи и в 1863 году выпустил их отдельной книгой. Это был сенсационный материал, многое прояснивший в истории гибели Пушкина.
Донзас, в частности, первым выдвинул предположение, что начальник третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, граф Александр Христофорович Бенкендорф, знал о предстоящей дуэли, но не предотвратил. Но, с другой стороны, Пушкин, человек взрослый, знал, что делал. По воспоминаниям, Донзас сказал Пушкину, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. «Нет, «Нет», — ответил поэт, — «мир, мир». В феврале 1828 года скончался поэт Юрий Александрович Нелединский-Милецкий.
Тайный советник, сенатор, статс-секретарь Павла I. Он рано лишился матери и воспитывался в доме своей бабки, княгини Куракиной, сестры графа Никиты Ивановича Панина, воспитателя великого князя Павла Петровича. Благодаря последнему обстоятельству молодой Нелединский стал товарищем по играм будущего императора. Юрий Александрович в молодости служил в армии, отличился в войне с османами, потом был определен сенатором в Москву. Стал одним из основателей Московского английского клуба.
По воспоминаниям князя Петра Андреевича Вяземского, Нелединский в молодости своей мог много съесть и много выпить и охотно пользовался этими способностями. Как-то зашел он в один ресторан позавтракать, заказал себе большого каплуна и всего съел до косточки. Каплун понравился ему. И на другой день является он туда же и совершает тот же подвиг. Так было в течение нескольких дней. Наконец замечает он, что ресторан в первый день посещения его совершенно пустой, наполняется с каждым днем более и более. По приглашению хозяина публика стала собираться посмотреть, как некоторый барин уничтожает в одиночку целого жирного каплуна. Нелединскому надоело давать зрителям даровой спектакль, и хозяин гостиницы был наказан за нескромность свою. Павел, взойдя на престол, сделал его своим статс-секретарем. По воспоминаниям, Юрий Александрович был честен, прямодушен, добр сердцем, одинаково любезен и с вельможами, и с собственными слугами. Однажды император Павел, будучи в плохом настроении, выслушивал и рассматривал доклады Нелединского по различным уголовным делам, которые требовали высочайшего утверждения. Павел Петрович выносил по ним очень суровые приговоры. Нелединский поспешил закончить свои представления. А примерно через месяц он, видя Павла в хорошем настроении, в пачку новых докладов вложил старые, которые уже были утверждены императором ранее в плохом расположении духа. Когда Нелединский дошел до первого из старых дел, уже утвержденных, император прервал его. «Извольте положить пока в сторону». Та же история повторилась и со вторым, и с третьим делами. Нелединский на свою беду положил старые дела пачкой подряд. Он уже рисовал в уме разные кары, которые неизбежно обрушатся на него. Но все-таки мужественно начал читать четвертое дело из старых, уже утвержденных императором. Когда он дочитал до середины, Павел прервал статс-секретаря, схватил его за руки и воскликнул. «Юрий Александрович! Я вижу, сударь, вы знаете сердце своего государя. Благодарю, сударь, вас. Поступайте так и в будущем». После этого император утвердил необычайно милосердные приговоры по всем делам. Однажды Нелединский докладывал государю об одном отличном действии рязанского гражданского губернатора Ковалинского. Государь сказал, его и самого надобно отличить, как делается в подобных случаях. «Самая большая награда, — отвечал Нелединский, — орден святой Анны первой степени, а меньшая — бриллиантовый перстень». «Что же мы дадим? — спросил государь. — Пусть решит жребий. Сделай два билета и напиши на одном орден, а на другом — перстень». Нелединский исполнил повеление. Павел взял на удачу один билет, развернул и прочел. «Орден святой Анны первой степени». Но тут же, в этот же миг, схватил другой билет и увидел, что на нем также было написано «Орден святой Анны первой степени». Император пригрозил Нелединскому пальцем и промолвил «Юрий, так ты сплутовал?» Потом, помолчав несколько и подумав, прибавил «Обманывай меня всегда так, разрешаю!» и поцеловал его в лоб.
Впрочем, и на Нелединского-Милецкого нередко обрушивался гнев императора. Во время поездки Павла в Казань он сидел однажды в императорской коляске. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю, «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». «Очень поэтически сказано», — возразил с гневом государь, — «но совершенно неуместно. Изволь-ка сейчас выйти вон из коляски». Объясняется это тем, что это было сказано во время Французской революции, и слово «представитель», как и «круглые шляпы», императором были строжайше запрещены.
Современник говорил, что в начале царствования Павла стояли как бы на стражу престола, действуя заодно в духе любви и примирения, три человека. Императрица Мария Федоровна, фаворитка императора Нелидова и нелединский Милецкий. К сожалению, этот союз трех близких государю лиц продолжался недолго. Нелидова была удалена, а затем и нелединский уволен в отставку. Как писал историк Пыляев, гнев государя на нелединского Милецкого навлек его недруг, граф Кутайсов, воспользовавшись следующим случаем, чтобы возбудить страшную развитую подозрительность Павла Петровича. Нелединский, проходя раз довольно поздно внутренним коридором Петерговского дворца из комнаты императрицы, встретился с императором, шедшим в сопровождении Кутайсова. Увидев Нелединского, Кутайсов сказал государю: «Вот кто следит за вами днем и ночью и все передает императрице». Легко себе представить, какое действие произвели эти слова на вспыльчивого и подозрительного Павла. Немедленно приказано было Нелединскому удалиться от двора. Но так как на следующий день был высокоторжественный праздник, то исполнить это было невозможно без огласки. А потому Нелединский с женой и детьми должен был провести весь этот день в своей квартире, выходившей окнами на гулянье, с опущенными шторами, взаперти, не смея ни сам выходить, ни выпускать детей из комнаты. Уволенный от службы, Нелединский переехал с семейством в Москву, где он нашел прежний кружок друзей и литераторов. Свободный от всякого злобного чувства, он без ропота переносил свою опалу. В Москве сблизился с Карамзиным, Херасковым и Дмитриевым. Князь Петр Андреевич Вяземский в своей статье «Допотопная или допожарная Москва» писал про Нелединского. Он имел в Москве прекрасный дом около Мясницкой, который, впрочем, уцелел от пожара. Он давал иногда великолепные праздники и созывал на обеды молодых литераторов – Жуковского, Дениса Давыдова и других. Как хозяин и собеседник, он был равно гостеприимен и любезен. Он любил Москву и так устроился в ней, что думал дожить в ней век свой. Но, выехав из нее 2 сентября 1812 года, за несколько часов до вступления французов, он в Москву более не возвращался. Он говорил, что ему было бы слишком больно возвратиться в нее и в свой дом, которые были опозорены присутствием неприятеля. Это были у него не одни слова, а глубокое чувство. Кстати, замечу, в этом доме была обширная зала с зеркалами во всю стену. В Вологде, куда мы с ним приютились, говорил он мне однажды, сокрушаясь об участии Москвы: «Вижу отсюда, как французы стреляют в мое зеркало», и прибавил, смеясь: «Впрочем, признаться должно, я и сам на их месте дал бы себе эту потеху». Кстати, Нелединский с чувством глубокой скорби проводил ежегодно день кончины императора Павла. Князь Вяземский вспоминал: «Я видел слезы отца своего и Нелединского, оплакивающих Павла. Слезы таких людей – свидетельство похвальные. В императоре Павле были царские великодушные движения могущества. Они пленяли приближенных к нему и современников, искупая порывы гнева и исступления».
Большая часть творческого наследия Нелединского-Милецкого – это дружеские послания к вельможам, элегии, стихи для придворных, празднеств, поэмы на случай. Современники очень ценили лирические стихотворения Нелединского. Батюшка вставил его рядом с Ипполитом Федоровичем Богдановичем, автором весьма популярной в свое время поэмы «Душенька». Пушкин также высоко ценил Нелединского-Милецкого.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».